В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Буджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии после инцидента с иконой с изображением Сталина собираются ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных объектов.
У меня были проблемы с такими людьми, которые меня знали как кандидатницу христианства, так что не впервые. Но вот это острый период как-то перевалить вместо защиты.
В самопровозглашенной республике Абхазия подвели демографические итоги минувшего года. Наблюдатели особенно удивились росту числа разводов.
Разводов больше, чем браков-то. Молодые браки, они слишком рано женятся по возрасту, и никто ничего не хочет терпеть, никто ничего не хочет сглаживать. Обиделись, пошли на развод подавать.
Как в самопровозглашенной республике Южная Осетия будут справлять старый Новый год?
Мой папа очень любит Старый Новый год, именно Ногбон, Баракбон. И, в принципе, примерно так же, как и Новый год, мы отмечаем его.
А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Эстонию в четверг выступил против паузы в боевых действиях против России, сказав, что такая пауза пошла бы на пользу только Москве. На пресс-конференции Зеленский ответил на вопрос о том, не пошла бы такая пауза на пользу и Украине, которая могла бы нарастить запасы вооружения. Он отметил, что прекращение огня, которое не приведет к политическому диалогу о прекращении войны, будет только помогать России, поскольку она, по его утверждению, сейчас испытывает большой дефицит дронов, артиллерии и ракет. По словам Зеленского, Россия вынужден закупать оружие у Ирана и Северной Кореи. Украинский президент также отметил, что, по его наблюдениям, поддержка войны против Украины со стороны населения России не растет. По его мнению, россияне начали чувствовать эту войну и на себе санкции. Президент Эстонии Алан Карис на совместной пресс-конференции с Зеленским подтвердил, что ряд сил в Европе и на Западе поднимают тему возможного перемирия между Украиной и Россией. По его словам, это происходит на неформальных встречах в кулуарах. Президент Эстонии поддержал Зеленского, отвергнув идеи перемирия и выступив за продолжение боевых действий до победы Украины. Он также выступил с критикой ограничений на использование поставляемого Украине западного оружия, сказав, что должна быть возможность использовать его и для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, по всей вероятности, в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе запросит у президента Украины Владимира Зеленского более конкретный план ведения войны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg, ссылка на источники. По словам одного из собеседников агентства, украинские военные разрабатывают план на 2024 год, а Вашингтон хочет определить, как ему лучше скоординировать свою поддержку. Вместе с тем, Белый дом обеспокоен сообщениями о возможных разногласиях между Зеленским и главком вооруженных сил Украины Валерием Залужным. По мнению американских чиновников, это может затянуть разработку дальнейшей стратегии. Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс о 106 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Утром 11 января на территории военной части в чеченском городе Шали произошел пожар. Полностью сгорело здание штаба и несколько припаркованных рядом машин. Об этом сайту «Кавказ Реали» на условиях анонимности рассказал источник знакомой ситуации. Собеседник упомянул, что пожар в штабе случился не в первый раз, а сам штаб находится в ветхом здании. Ранее видеозапись с пожаром опубликовал телеграм-канал «Сорокин хвост». На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил двухэтажную постройку. Официально в Чечне информация о пожаре не комментирует. На звонки корреспондента сайта «Кавказ Реали» военной части не ответили. В Шали располагается подразделение 70-го гвардейского мотострелкового полка и 42-й гвардейской дивизии. В мае военные из этой части отказывались участвовать в войне против Украины и требовали от командования вернуть их в Россию.
«Эхо Кавказа. Новости».
Бывший губернатор штата Нью-Йорк Нью-Джерси, простите, Крис Кристи объявил о выходе из борьбы за выдвижение президента США от республиканской партии. Это произошло за несколько дней до кокусов в Айове, которыми традиционно открывается кампания праймерис, в ходе которой определились кандидаты от республиканцев. Явным фаворитом остается бывший президент Дональд Трамп. Кристи выступает против его выдвижения. Свой выход из гонки он объяснил стремлением помешать выдвижению Трампа в президенты. Кристи считает, что снять его кандидатуру поможет другим соперникам Трампа на праймерис. Ранее Кристи был в хороших отношениях с Трампом, однако впоследствии начал резко критиковать бывшего президента, называя его угрозой для демократии. Кампания Кристи, однако, не привлекла значительного числа сторонников. Вопросом его рейтинг не превышал 4%. После выхода Кристи из гонки на пост президента от республиканцев претендует 5 человек. Сколько ему серьезные шансы на выдвижение, по оценкам наблюдателей, есть у 3. Кроме Трампа, это бывший представитель США в ООН Ники Хейли и губернатор Флориды Рон ДеСантис. Их рейтинги примерно одинаковые. Трамп по опросам опережает их на десятки процентов. Его оппоненты, однако, надеются на успех в штатах, где праймерис проходит рано, такие как Айова и Нью-Гэмпшир, чтобы впоследствии попытаться переломить ход кампании. В Киеве найдены тела бывшего заместителя генпрокурора Ольги Калинько и ее дочери Ярославы. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Причины смерти обеих женщин устанавливаются. Об этом сообщил 10 января агентство «Интерфакс Украины» со ссылкой на источник национальной полиции. Тела женщин не имели следов насильственной смерти, их квартиры были закрыты изнутри. По предварительным данным, мать и дочь умерли в разное время. Ольга Калинько примерно 2 месяца назад, дочь примерно 3 недели назад. Ольга Калинько занимала должность заместителя генпрокурора Украины дважды – в 1993-2000 годах и в 2003-2005 годах. Она возглавляла комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Президент Украины в эти годы был Леонид Кучма. Сейм Латвии 11 января принял в окончательном чтении законопроект о действиях с недвижимостью, который необходим для устранения угрозы государственной безопасности, который предусматривает национализацию так называемого «Дома Москвы», расположенного в Риге. Дом Москвы принадлежит правительству российской столицы через государственное унитарное предприятие «Московский центр международного сотрудничества».
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Скандал вокруг иконы с изображением Иосифа Сталина, размещенной в Центральном грузинском соборе Святой Троицы, продолжается. После того, как икона была облита краской, что спровоцировало волнение среди части грузинской общественности, на повестку вновь вышел вопрос уголовной ответственности за осквернение религиозных зданий и объектов. Закон пообещала провести правящая грузинская мечта. При этом гражданские активисты и историки бьют тревогу. Популяризация и сакрализация фигуры Сталина является частью продвижения в стране российской пропаганды. Владимир Унанянц с подробностями.
Изображение Иосифа Сталина на иконе не противоречит канонам иконописи. Грузинская православная церковь отреагировала на инцидент с подаренной патриархией лидерами пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Муурави иконой Матроны Московской, выставленной в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. 9 января икона была облита краской, что вызвало резкую реакцию и раскол в грузинском обществе. Радикально настроенная его часть требует сурово наказать виновных, другие, наоборот, считают недопустимым исполнением использования религии в качестве пропаганды российского влияния. В ГПЦ в связи с этим отмечают.
Вообще, исходя из канонических правил иконографии, на иконе может быть изображен не только святой, но и реальные истории, связанные с жизнью святого, с изображением любого человека, в том числе правителей и простых людей, еретиков и гонителей христианской веры, даже мучителей самого святого. Однако это вовсе не означает, что икона прославляет этих лиц или приписывает им какие-то достоинства. Но такие детали являются отражением неоспоримых фактов, связанных со святым.
Впрочем, в патриархии также отметили, что все же попросили дарителей иконы Матроны Московской, на которой изображен и Иосиф Сталин, внести в нее изменения. В противном случае это обещают сделать в самой патриархии.
А как встреча Иосифа Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана русской церковью, которая канонизировала ее и провела специальные исследования по этому вопросу, необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с каноничностью иконографии.
Говорится в распространенном сообщении. Сам факт инцидента в патриархии осудили, назвав неприемлемым такое выражение несогласия с тем, что изображено на иконе.
Из-за одного из эпизодов, изображенных на иконе Святой Матроны в соборе Святой Троицы, в последние дни не прекращаются противоречивые разговоры и противостояния, которым придан некий политический вид. При этом икона стала объектом совершенно неоправданных оскорбительных действий, и напряжение еще больше возросло.
Икону с изображением Сталина в соборе Святой Троицы обнаружили сами прихожане. Позже выяснилось, что ее появление в главном храме Грузии состоялось благодаря исполнительному директору Российского фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александру Удальцову, дяде радикального российского политика Сергея Удальцова. Об этом Удальцов-младший написал в своем телеграм-канале.
Благодаря моему дяде, исполнительному директору Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, чрезвычайному и полномочному послу Александру Удальцову, в главном храме Тбилиси в Самеба появилась икона с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Ура!
Гражданская активистка Натья Перадзе, которая первая опубликовала видео из собора с уже облитой краской иконы и которая не скрывает, что именно она совершила акт вандализма, подверглась угрозам. Радикальная пророссийская организация «Альт-Инфо» организовала акцию перед ее домом. Активисты оскорбляли Перадзе и даже пытались проникнуть в дом с целью физической расправы. Потребовалось вмешательство полиции. Как заявила Перадзе, из-за непрекращающихся угроз она вынуждена на время переехать из своего дома и просить у государства охрану, так как опасается за свою жизнь и жизнь своих близких.
Мы вместе с адвокатами сейчас попросим у государства, чтобы защиту они обеспечили на тот период, пока это экстремистские страсти КИП не перейдет. Ну, а потом обычно, как жила, и так у меня были проблемы с такими людьми, которые меня знали как кандидатницу христианства, так что не впервые. Но вот это острый период как-то переводить вместе с защитой.
Самой Перадзе грозит штраф. В МВД заявили, что по факту вандализма возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которое подразумевает мелкое хулиганство. При этом инцидент с иконой может привести к ужесточению законодательства. Грузинская мечта планирует ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов. Об этом сообщил представитель правящей партии Андрей Уханашвили. По его мнению, произошедшее в церкви вызвало справедливый протест и волнение у подавляющего большинства грузинского общества.
В ряде стран-членов ЕС осквернение религиозных зданий и другие подобные действия караются уголовным законодательством и предусматривают тюремное заключение, например, в Германии, Австрии, Польше, Греции, Италии и других. Поэтому наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения по ужесточению уголовной ответственности за осквернение религиозных зданий и объектов. Это касается как христианско-православных, так и других религиозных построек – мечетей, синагог, католических или других церквей.
Ранее законопроекты об оскорблении чувств верующих уже выносились на обсуждение в грузинском парламенте. В частности, последняя версия подобного документа, предложенная партией «Альянс патриотов», предлагала ввести за оскорбление религиозных чувств уголовное наказание. Но инициативы были свернуты еще на стадии рассмотрения в профильных парламентских комитетах и так и не дошли до общего голосования. Георгий Канделаки из Института изучения советского прошлого «Совлаб» считает крайне тревожным сам факт того, что фигура Сталина все еще пользуется довольно серьезной популярностью в Грузии, и в последнее время эта тенденция только нарастает. Не в последнюю очередь благодаря грузинской мечте.
Вокруг этой фигуры в общественном дискурсе четкого разграничения или четкого отторжения от его фигуры так и не произошло. Что не только парадоксально, но и трагично. Трагично, потому что сам Сталин является автором умиртвления, если можно так сказать, независимой демократической европейской Грузии. Но сейчас происходит некий всплеск его популярности. Этот всплеск является показателем успешности пропаганды. Пропаганда работает очень методично, долгосрочно, успешно. Этому способствует, конечно, еще амбивалентность теперешнего правительства «Грузинской мечты» к советскому прошлому как к таковому. И в результате этого мы имеем, например, 12 уже по нашим подсчетам, 12 новых статуй Сталина, которые были установлены в Грузии после прихода «Грузинской мечты» во власть. Это немало, 12 статуй. И эти статуи отражают некую тенденцию в нашем обществе.
По словам Канделаки, на фоне некой эйфории по поводу предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, мало кто обращает внимание на очень тревожные цифры опросов общественного мнения.
Например, один прошлогодний опрос показывает, что 46% населения говорит, что патриотически настроенный грузин должен гордиться тем, что Сталин был грузином. Мы получили статус кандидата, и как бы все вот это вот популярный показатель, что больше 80% поддерживает Евросоюз. Но если как-то его посмотреть поглубже, в нашем обществе за этой эйфорией происходят некие очень опасные тенденции. И в этом контексте Сталин — это не просто какая-то интересная историческая фигура, которая вот, становится популярной, ну и что? Но нет, Сталин как раз инструмент ментализирован пропагандой как тема, как фигура, как инструмент, который влияет не на прошлое, а на будущее.
И, как отмечает Канделаки, не последнюю роль в популяризации Сталина играет, как ни странно, именно грузинская православная церковь.
Еще один фактор, который влияет на все это, который как-то все обходят стороной, это, конечно, грузинская православная церковь и его высокие иерархии. Не все, да, часть иерархов грузинской церкви имеют антисоветские взгляды, но самые высшие фигуры в церкви являются сталинистами. И об этом открыто говорят в своих проповедях, в своих выступлениях. Также патриарх Грузии имеет высказывания очень положительные про Сталина, что просто катастрофа.
Тем временем икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в Тбилисском соборе Святой Троицы вынесена на более видное место. Икона теперь размещена ближе к центральному входу, что, по мнению наблюдателей, может быть воспринято как прямой сигнал со стороны патриархии. Образ Сталина в окружении святых для грузинских церковных иерархов вполне приемлем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Как вы уже слышали, 10 января у дома гражданской активистки Наты Пхерадзе прошла акция членов движения «Альт-Инфо». Протестующие выступили с требованием к властям наказать ее за оскорбление иконы Матроны Московской, на которой также изображен Иосиф Сталин. С активисткой пообщался Серго Брегвадзе.
Какова ситуация на данный момент?
Да, вот дошла информация, что Ирма и Нашвили, они собираются 3 часа около метро Рускавены, и мы с сыном, один сын и так в горах сейчас, он горнолыжный тренер. Мы старым с младшим сыном были в Тбилиси вчера, и сегодня решили уже перейти на несколько дней. К счастью, у наших близких оказалась свободная маленькая квартира, и мы вот сейчас собираемся туда перейти, чтобы больше не этот маразм не проходить через все это, потому что это вчера очень хорошо полиция сработала, и кроме спасибо ничего не могу сказать, но это перенести все равно не просто, так что и в субботу у них акция опять против этого, и как смотрю, в интернете набирает вот этот религиозный экстремизм, набирает силу, так что на несколько дней их перейти было бы неплохо. Но параллельно работаем вместе с HIA, The Georgian Young Lawyers Association, и официально должны попросить у государства на несколько дней защиту.
А вы находились дома, когда проходила вчерашняя акция?
Вчера полиция, как я уже отметила, сработала идеально, абсолютно, но у меня была прошлая практика, когда это было в июле или около прайда, что полиция ни разу не смогла справиться, или в кавычках не смогла справиться с бунтующими ортодоксами, и они прорвали, и они разгромили офис Прайда, они прорвали, разрубили, подняли их в офисе. Так что я до конца, мы до конца не были уверены, что то же самое не произойдет тут. Но вчера пронесло. Но, конечно, после того, как они ушли, несмотря на то, что ничего, никакого этого эксцесса не было, мы лежали как сильно побитые, потому что, ну, это огромный стресс, когда дома у тебя происходит такое. И тоже надо учесть, что я живу в частном домике, который со всех сторон, окна и двери, и просто это, там двери заперены, никто не войдет, это исключено. Там можно из каждой форточки, может, с любой желающий залезть.
Вы говорили, что не верите в то, что это спонтанная акция верующих.
Это организовано, естественно, грузинская мечта не без этого, и это все связано, все вместе, грузинская и русская мечта, наша церковь, и это Альпинфо, это все один механизм, который они работают очень сыгранно друг с другом.
Вы открыто признаетесь, что икону краской облили вы?
А, знаете, вот я так четко сразу, что это я облила краской, я нигде вроде не говорила. Но это для того, чтобы это просто на суде они не смогли представить аргумент, что я признаюсь этому, а то я и не скрываю, что это я была.
Сообщается, что вам грозит административный штраф.
У меня тоже новости, только из интернета я где-то видела, что мне началось расследование по 166-й статье, что значит мелкое хулиганство, и подразумевает штраф 500 лар. Больше у меня тоже никакой информации абсолютно на эту тему нету.
Как бы вы прокомментировали инициативу грузинской мечты ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных атрибутов и культовых сооружений?
Да, это как раз тот закон, против которого бунтовали, это, конечно, диктатура, и, конечно, против этого надо принять меры, если это возможно, но я уже не думаю, что что-нибудь вообще возможно при грузинской мечте, надо их просто побыстрее на этих выборах убрать отсюда, и сейчас надо как-то этот период до выборов провести в предвыборной кампании, это касается не только политиков, а касается и нас, обычных жителей, которые должны провоцировать политиков, чтобы они говорили месячи, которые нас устраивают, потому что вот я до сих пор не знаю, на кого можно надеяться в этих выборах. Очень серьезные выборы, и надо эту грузинскую мечту убрать и многосторонний парламент принять.
В чем заключается ваш протест?
Это Сталин, это Матрона русская, московская, которая особо юродивая какая-то. И это программа России сейчас популяризировать Сталина в какой-то степени. Так что пусть они сами про свои святыни волнуются. Это храм церкви, который у меня берет налоги, которые они у меня не спрашивали, я правда согласна или нет, оплачивать налоги им и так далее. И они поставили галочку «Храм над городом». Абсолютно я протестовала против того, чтобы архитектурный ужас стоял над городом. Это мой город, и это мои деньги, и я имею право обливать краской убийцу людей.
Это было записанное утром интервью с гражданской активисткой Натой Перадзе, которую члены движения «Альтинфо» требуют наказать за оскорбление иконы Матроны Московской.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу сообщениями из Сухуми. В Абхазии подвели демографические итоги минувшего года. Наблюдатели особенно удивились росту числа разводов в самопровозглашенной республике. Более чем втрое по сравнению с предыдущим годом. Спасает ситуацию только статистика по Гальскому району. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария продолжит тему.
Ежегодно в Абхазии подводят цифры рождения и смертности, браков и разводов за минувший год, а также приводятся самые популярные имена новорожденных. Каковы же они нынче? В конце 2023 года ЗАГСами Абхазии было зарегистрировано 953 новорожденных, из них 523 мальчика и 430 девочек, то есть разница в пользу мальчиков по-прежнему велика. века. Если сравнивать с 2022 годом, то это на 189 малышей меньше. Правда, тут надо учесть, что в последние годы все больше роженец предпочитает уезжать за рубеж, прежде всего в соседний Сочи, где им сразу оформляют пакет российской социальной помощи, включая материнский капитал. Там они и регистрируют, естественно, новорожденных. Полагают, что это сейчас около четверти роженец в республике. В первой тройке по рождаемости Сухум, Гудаутский и Ачинчирский районы. Самыми популярными именами оказались Леон и Санель. А вот из самых необычных, как отметили в ЗАГСах, в том году были Мухаммадисо и Ноэми. Сегодня я побеседовал с инспектором органа ЗАГС в Сухуме Наалыша Дания, который работает там немало лет и много раз комментировала мне такие ежегодные данные столицы. Вот что она сказала.
Мухаммадисо это у нас было.
Кто? Мусульмане, наверное, были?
Хотя они служили вместе когда-то, и он в честь заслужить выбрал своего сына. Вообще не могу сказать, потому что очень разношерстные. Может, несколько пару раз чаще встречает. А так такие имена очень... И рождаемость маленькая, и разные имена. И так вот, чтобы самое распространенное, не могу сказать.
В Абхазии в 2023 году было зарегистрировано 634 брака, что на 36 больше, чем в предыдущем. Больше всего их зафиксировано в Гудаутском районе 130, на второй строчке Сухум и Ачимчевский район, где было заключено по 106 браков. Но при этом резко выросло количество разводов. Их в 2023 году было 514, в то время как в 2022-м 162. Лидером по разводам стал Сухум 149, на второй строчке Гудаутский район 135. И если в целом по республике число разводов почти сравнялось с числом браков, то в большинстве ЗАГСов даже превзошло. Вытянул ситуацию в целом Гальский район, где зафиксирован всего один развод. Я сказал Наале. Многие, наверное, обратили внимание, что что-то разводов резко больше стало.
Разводов больше, чем браков-то.
Да, и вот.
Наш там ЗАГСе почти так.
Как это можно объяснить?
Молодые браки, они слишком рано женятся по возрасту, и никто ничего не хочет терпеть, никто ничего не хочет сглаживать. Обиделись, пошли на развод подавать.
Ну вот раньше же это была большая редкость в Абхазии,
ну, да,
разводы.
Чувства стеснения были, а сейчас у меня одна жизнь, я хочу прожить, как я хочу. У всех один ответ.
То есть разводятся молодые, как правило, да?
Вы знаете, развод по возрастной категории, если посмотреть, от 20 до 35 лет чаще. Но более зрелые люди после 55, после 60, не знаю, что с ними происходит.
А если браки с гастарбайтерами?
Вы знаете, нет. Вот за этот год у нас не было в нашем. Браки с иностранными гражданами есть, но это россияне, там, граждане Армении, Узбекистан и Таджикистан мы не регистрировали брак.
Смертность уменьшилась по сравнению с
20... После ковида смертность уменьшилась.
В 2023 году в Абхазии зарегистрировано 1243 смерти, на 235 человек меньше, чем в предыдущем. Больше всего людей умерло в Сухуме, меньше всего смертей было зафиксировано ЗАГСом Гудаутского района. И завершили мы разговор нынче с Наалышем Дания темой помещения, в котором находится Сухумский ЗАГС. У вас какие-то там планируются ремонт, что-то улучшение?
Не могу сказать. Очень хотим. Написали письмо и в Министерство юстиции, и в мэрию. Крыша протекает.
Ничего себе. Также стараются в столицах какие-то дворец, бракосочетания. Тут хотя бы крыша не протекала, да?
Да, там само здание уже, вот видите, какое ужасное здание. Наш министр юстиции вроде этим вопросом занимается.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Посла Дании вызвали в МИД Грузии после высказывания об основателе правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бедзини Иванишвили. В статье в датском издании «Йиландспостен», где приводятся слова посла на тему евроинтеграции Грузии и ситуации в стране, Торфт Соренсен указывает, правящая партия «Грузинская мечта» основана олигархом Бедзини Иванишвили, сколотившим состояние в России в 90-е годы, находится у власти с 2012 года. Далее посол говорит о том, что после вторжения России в Украину Евросоюз и Украина обвиняли Грузию в проведении дружественной к Москве политики, так как власти не препятствовали возобновлению авиасообщения, не ввели прямые санкции против России, а наоборот нарастили с ней торговлю. Посол Дании считает, что статус кандидата является источником новой надежды для многих проевропейски настроенных людей в Грузии, но не похоже, что интеграция в ЕС станет объединяющей силой общества. Конец цитаты. Напротив, прошедший год показал, что эта тема представляет собой скорее поле политической битвы, и эта тенденция не уменьшится по мере обострения избирательной кампании в новом избирательном году. Конец цитаты. В «Грузинской мечте» уже назвали заявление посла безответственным, пишет агентство «Новости Грузии». Киев может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в самопровозглашенной республике Абхазия, заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Нейшпапа в интервью «Украинской правде». По его словам, россияне строят в Абхазии пункт базирования для рассредоточения кораблей, так как нельзя держать весь флот на одной базе. Он отметил, что порт Новороссийска не слишком подходит из-за погодных условий, а в Севастополе очень закрытая бухта. «Очень географически удачная для стоянки кораблей. Защищена от всех ветров, кроме западного. Очень символично. А в Новороссийске очень неприятный ветер и называется Бора. Это сильный ветер, сходящий с Кавказских гор, и поэтому в порту опасной стоянки. Кроме того, в Новороссийске сами по себе опасные заходы в порт, и поэтому при определенной погоде командиру корабля нужно обладать незаурядными способностями, просто чтобы обеспечить навигационную безопасность», — сказал Нейшпапа. Он добавил, что для Украины является законной целью любой корабль, который несет Андреевский флаг российского флота, где бы он ни был, в любом месте Мирового океана, подчеркнул командующий военно-морскими силами Украины, передает Лига Нет. Министерство обороны России провело в самопровозглашенной республике Абхазии тренировку по антитеррору. Как сообщается на сайте российского ведомства, на военной базе Южного военного округа, дислоцирующейся в Абхазии, была проведена тренировка по отражению атаки условных незаконных вооруженных формирований. Конец цитаты. Личному составу были даны различные вводные задачи, которыми они должны были выполнить в условиях, приближенных к боевым. После сигнала тревоги подразделения антитеррора выдвинулись в район расположения условного противника, пытавшегося проникнуть на территорию военной базы. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военнослужащими использовались холостые патроны, дымовые шашки и имитации гранат, сказано в сообщении. Ведомство утверждает, что личный состав подразделения отработал слаженность действий по блокированию террористической группы, навыки принятия решений в экстренной обстановке, владения средствами разведки, связи и наблюдения. Особое влияние уделялось тактике действий при выполнении блокирования, а также скрытному перемещению малыми группами, говорится в пресс-релизе. 11 избирательных участков откроются на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия для голосования на выборах президента России, которые пройдут 15-17 марта. Об этом сообщил российский посол в Цхинвале Марат Кулахметов на совещании югоостинского президента Алана Гаглоева с участием руководителей министерств, ведомств и глав городов и районов. По информации Российской Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, из самопровозглашенной республики Южная Осетия в Северную Осетию пытались незаконно вывезти более 25 тысяч литров этилового спирта под видом фармацевтической субстанции. Груз был выявлен в конце декабря на Владикавказском таможенном посту управления Северо-Осетинской таможни, однако СМИ об этом сообщили лишь вчера.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Каким видится сейчас, спустя 3 месяца после начала войны между Израилем и Хамасом, ее окончание? И видится ли вообще? С таким вопросом к израильскому политологу и журналисту Эмилю Шлеймовичу обратился мой коллега из русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Оно видится не очень близким. Изначально армия называла время приблизительно до конца февраля в идеале. Было понятно, что армии, скорее всего, это не дадут. И эксперты говорили о том, что война начнет сворачиваться, не закончится де юре и не закончится полностью, но начнет сворачиваться где-то в январе. У армии существует план, существовал давно, по этапной зачистке сектора Газа. Сектор в этом плане был разделен на 4 блока. Север, центр, юго-центр, скажем, если можно так говорить, и юг непосредственно. Успели зачистить полностью север и перекинулись на центр-юг, но там работа не завершена. А что касается в целом юга, вот зоны перехода Рафиах там и так далее, то там вообще непонятно, будет ли когда-то что-то происходить, потому что египтяне очень боятся, что в этом случае беженцы, которые там саккумулированы, прорвут границу и бросятся на Синай, возникнет хаос, станет не вполне понятно, что всем этим делать. Поэтому сейчас все чаще мы слышим от армейского командования, от политического командования, что операция начнет сворачиваться, но она будет менять характер. То есть военное присутствие в секторе Газа израильское сохранится, но армия перейдет к более точечным, более хирургическим операциям. Не будет идти, вот как сейчас, когда в день проходят примерно километр и потом начинают искать подвалы, искать входы в туннели, вводить самые разные силы в эти туннели, чтобы их зачищать, в то же время, чтобы искать там заложников, либо следы заложников, а используют там и роботов, и собак. В общем, самые разные технологии. То есть это будет, видимо, прекращено, но уже потому, что, во-первых, страна хочет немножко резервистов вернуть хотя бы с Южного фронта домой, потому что уж очень дорого обходится война. И, во-вторых, потому что для того, чтобы вести операцию на юге, такую же, как она была на севере, беженцев снова надо куда-то переместить. На юге они находятся рядом с Египтом, и, соответственно, там относительно легко поставлять гуманитарную помощь, которая все равно поставляется задержками, ее не хватает, но она хоть как-то приходит. Куда переместить беженцев на территории Газы при условии, что почти весь север разрушен, и в центре тоже достаточно много разрушений, и будет отрезана вот эта граница с Египтом, то есть непонятно, как доставлять гуманитарную помощь. Это не очень ясно. Поэтому, да, по всей видимости, вот те, кто считал, что активная фаза в январе закончится, они были правы, и это произойдет.
Были ли у Израиля после нападения 7 октября хоть какие-либо более мягкие альтернативы в отношении сектора Газа, о чем сейчас говорят в мире очень много?
Абсолютно никаких. По самому большому спектру факторов. Во-первых, пережив шок, израильское общество требовало ответа. Вот любого ответа, даже как бы не обязательно логичного, это обычное желание мести, общество было чрезвычайно унижено и чрезвычайно напугано. Армии нужно было показать, что она по-прежнему сильна. Правительству нужно было показать, что ситуацию по-прежнему контролирует все-таки оно, а не различные организации. Поэтому ответ и ответ жесткий был абсолютно необходим. Это первое. Второе, на Израиль смотрели с интересом все другие наши недруги, такие как Хизбалла, такие как Иран, ожидая, как себя Израиль поведет. Если бы Израиль, условно говоря, не сорвался с цепи и не начал мочить с ноги все, до чего мог дотянуться, то, скорее всего, ситуация бы только усугубилась на северной границе. Разумеется, северную границу в значительной мере сдержала отправка в регион американской авианосной группы с Джеральдом Фордом во главе, в первую очередь. Но, тем не менее, и готовность Израиля, демонстрируемая готовность, громить, не обращая внимания на сдерживающие некоторые факторы, которые были у нас в прошлом, чем она, несомненно, тоже сыграла свою роль. В-третьих, эти все ожидания не позволили пойти на базовое требование террористов, которые изначально говорили, что мы готовы обменять всех заложников на всех заключенных. То есть, есть предположение, что теоретически можно было сначала освободить всех на всех, а потом начинать эту операцию, но я рискну предположить, что переговоры эти были бы затруднены, просто потому что, во-первых, Хамас не предоставлял никакой информации о заложниках, и правительству Израиля потребовалось время для того, чтобы их идентифицировать. Это происходило параллельно с опознанием трупов, с обнаружением этих трупов. Многие были спрятаны. И в то же самое время готовилась армия, у которой выявилась нехватка самого разного оборудования. Его приходилось срочно закупать в Америке, либо просить помощи, либо волонтеры помогали и так далее. То есть даже затяжка вот на те, если я не ошибаюсь, две или две с небольшим недели, когда прошло 7 октября, она вызывала критику в обществе. То есть люди говорили, что не смейте спускать это на тормозах. Люди хотели, чтобы уже 8 октября израильские танки рванули вглубь сектора Газа. Но этого не сделали, потому что действительно нужно было какое-то время на подготовке. Никакой более мягкий вариант абсолютно ни к чему не мог привести. Еще по последней причине, которая сказывается до сих пор. В людях абсолютно подорвана уверенность в собственной безопасности, и это касается в первую очередь жителей поселков, которые близки к сектору Газы, то есть на юге, и поселков, которые находятся на севере. То есть если Израиль не сможет убедить людей в том, что безопасность восстановлена, Хамас, если не уничтожен полностью, то ну, совершенно обескровлен, Хизбалла не отогнана за Литани, мы в данном случае не говорим об ее уничтожении, то люди просто не вернутся в эти места. Ни за какие коврижки, ни за какие экономические стимулы. И Израиль фактически потеряет сектора. То есть он потеряет места для жизни, но у него не будут работать те предприятия, которые там работали. Это стратегический вопрос израильского существования далее в этих местах. На территории Израиля, кстати, которые никем никогда не оспаривались. Поэтому ответ должен был быть показательным, жестким и уничтожающим угрозу для людей, которые должны вернуться вот в Эф-Аза, на юге, в Мету, на севере и так далее.
Власти Израиля сами недавно представили послевоенный план устройства всей жизни в секторе Газа. Он жизнеспособен? Потому что вообще многие его пункты очень сильно расходятся с тем, что раньше заявлял израильский премьер Беньямин Нетаньяху.
Вы, наверное, имеете в виду план, согласно которому власть в Газе будет передаваться не палестинской администрации с центром в Рамалле, а местным кланам, кланам на местах. Это очень интересная инициатива, причем инициатива не новая. Когда еще вообще происходил процесс соглашений Осло, и когда вот создавалась палестинская администрация, когда Арафата притащили за уши там, из Туниса, если я правильно помню, и поставили его главой над всеми, говорилось, что это ошибка, и власть надо передавать местным кланам, старейшинам, которые обладают авторитетом, обладают собственными вооруженными милициями, знают, как управлять, знают, как находить контакты между собой. В данный момент, насколько известно, эти кланы не выражают готовности принять израильское предложение, но я полагаю, что не согласны они до тех пор, пока Хамас все еще обладает силой, и пока сами эти кланы не убедились в том, что им больше ничего не грозит. Они не хотят завтрашнего обвинения в нелояльности, потому что такие группировки, как Хамас и Исламский джихад, нелояльных просто уничтожают. И это то, с чего начинал Арафат. Временное затишье вот в тот момент, оно объяснялось именно тем, что он зачищал поле от любых недовольных, от любых потенциальных оппонентов, от тех же местных кланов, там, от христиан очень много и так далее. Сам план, если Израиль и его союзники сможет окончательно дожать Хамас, не на уровне уничтожение всех, да, там порядка 20 тысяч активных боевиков, плюс еще около 30 тысяч госслужащих можно поставить под ружье, плюс еще исламского джихада больше 10 тысяч. То есть их не надо всех уничтожать, им даже люстрация особая не нужна. Нужно уничтожить саму власть, само движение, саму верхушку. Пусть даже идея остается, идею потом можно загонять в подполье, реформировать и так далее. Но это возможный план, скажем так. Он чрезвычайно тяжелый, он может оттолкнуться на сопротивление как раз раз-таки арабских стран, которые хотят иметь там своего ставленника, а с одним ставленником общаться всегда лучше, чем с некой федерацией, в которую по такому плану хотят превратить будущее палестинское государство. Но план интересный, и он был бы, конечно, дееспособным, совершенно правильным и позволил бы Израилю играть на противоречиях между этими кланами для того, чтобы сохранять спокойствие. Один из очень ярких примеров – это город Иерихон. Иерихо, в котором, ну вот, в бытность прошлого правительства, когда Авигдор Либерман вернулся к власти и был министром финансов, вот в припрошлом правительстве Лапида Беннета было получено разрешение на возобновление работы того самого знаменитого казино, которое работает уже, кому-то там приносит денежку и так далее. То есть этот город всегда традиционно спокоен. Там местные кланы подавляют любую террористическую активность. Она не в их интересах, потому что они до казино, в том числе, зарабатывали на туризме, на других каких-то вещах. То есть кланы ради собственных политических и финансовых интересов, они бы поддерживали спокойствие гораздо сильнее, чем некая централизованная структура, которая, как мы видим по Рамалле, к тому же может терять власть. Да, у Рамаллы есть целые куски даже на территории не Газы, на которых ее власть чрезвычайно эфемерна и удерживается только за счет сотрудничества с израильскими военными.
Это был фрагмент беседы журналиста «Радио Свобода», русской службы «Радио Свобода» Александра Гостева с израильским политологом Эмилем Шлеймовичем. Полностью вы можете послушать интервью на сайте свобода.орг. Возвращаемся в Сухуми. Абхазские СМИ обсуждают скопление турецких кораблей в Сухумской бухте, продолжают анализировать последствия ратификации соглашения передачи России госдачи в Пицунде, подводят итоги туристического сезона в самопровозглашенной республике. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Агентство «Абснепресс» публикует интервью с председателем Госкомитета по экологии Савелием Читанава. Он прокомментировал ситуацию словом «хамсы» в абхазской акватории. «Мне прислали видео, где в Сухумской бухте скопились корабли. Должен отметить, что это обычное явление перед плохой погодой. И хочу заметить, что в этом месте бухты никакой лов не осуществляется. По его словам, в этом году как никогда мало нарушений при лове хамсы. Зафиксировано лишь два случая нарушений 500-метровой зоны. По ним ведется разбирательство. Что касается запаха рыбы в городе, то его разносит ветром от завода по переработке рыбы. Вы же понимаете, что речь идет не об 1-2 килограммах, а о гораздо больших объемах переработки. Отсюда и специфический запах. При переработке рыба проходит через фильтры. К сожалению, они не всегда выдерживают нагрузки. При этом никакие ядовитые газы не выделяются, сказал Читанава. Эколог сообщил, что инспекторы Госкомитета по экологии совместно с СГБ на днях проводили рейдовые мероприятия в трех сухумских заводах по переработке рыбы на предмет выброса каких-либо негативных компонентов. Издание уточняет, что ничего подобного обнаружено не было. Савелий Читанава напомнил, что в прошлом году практически рыбной путины не было. В этом году появилась рыба. Хочу обратить внимание на то, что вылавливается хамса трехлетка. Если ее не вылавливать, на четвертый год жизни хамса гибнет. Лов рыбы производится строго в соответствии с утвержденными правительством квотами. Председатель Госкомитета по экологии опроверг слухи о том, что под видом хамсы вылавливают ценные виды рыбы. Нужная газета публикует мнение бывшего уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл, которое посвящено ратификации соглашения о газдаче в Пицунде. В ночь с 26 на 27 декабря 2023 года Абхазия потеряла лучшую часть своей территории, отдав ее по факту в собственность другому государству. Это была трагическая ночь, которая будет иметь далеко идущие последствия для абхазского государства. Депутаты парламента почти единодушно проголосовали за сдачу суверенитета Республики Абхазия. Я уверена, что настанет день, когда все, кто причастен к этому преступлению и сговору, сядут на скамью подсудимых в соответствии с нашей Конституцией и законодательством. Сегодня, к сожалению, они уйдут от наказания, потому что в стране отсутствует независимый суд, но вряд ли они смогут избежать общественного осуждения. В абхазском обществе аморальные поступки не оставались без реагирования. Все, кто считает, что эти люди совершили преступление, уже сегодня могут наказать их тем, что откажут им в рукопожатии, откажутся делить с ними радость и горе. Только так мы сможем очиститься от лицемерия, лжи, подлости и предательства. С уважением ко всем, кто остается предан своему народу и сохранил память о своей истории. Агентство «Авснепресс» сообщает, что в 2023 году в Абхазии было введено в эксплуатацию 13 новых комфортабельных отелей и пансионатов общей вместимостью порядка 4500 койко-мест. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства туризма. Издание уточняет, что производится реновация объектов размещения на территории бывших военных санаториев МВО и РВСН. По данным эксперта в области туризма, в 2023 году Абхазия вошла в топ направлений отдыха у российских туристов. Все это отразилось на увеличении нагрузки на туристический сектор, в том числе на переходе и переезде российско-абхазской границы. Ключевым барьером для развития туристической отрасли Абхазии является КПП ПСУ, который в летний сезон работает со значительной перегрузкой, многочасовыми пробками на границе. Рост туристической отрасли в долгосрочной перспективе возможен за счет расширения предложения видов туризма, таких как оздоровительный, спортивный, экстремальный и другие. Очень востребован семейный отдых, пишет агентство «Абснепресс». Наибольшая загрузка мест размещения наблюдается в период с июня по сентябрь. При этом наиболее загруженными являются курорты Гагры, Пицунды, Нового Афона. Если в 2017 году в Абхазии было 14 220 койко-мест, то в 2023 году их стало почти 47 тысяч. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Многие жители Абхазии и гости самопровозглашенной республики ломают голову над вопросом, неужели в ясную погоду с берега Черного моря там можно увидеть расположенные за сотни километров горы в Турции. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил выяснить, что по этому вопросу говорит наука.
Многие жители Абхазии и зарубежные туристы, то загорая на ее приморских пляжах, то прогуливаясь вдоль берега Черного моря, на протяжении множества лет спорили о том, что же возвышается на другом, противоположном турецком берегу моря. Похоже на отчетливо видные вершины гор, но как их можно разглядеть через более 200 километров, отделяющие, скажем, Сухум от Турции напрямик по морю? А если это мираж, какие бывают в пустынях? Но почему очертания этих гор, даже похоже горного хребта, повторяются одни и те же изо дня в день? На днях кто-то из интернет-пользователей выложил четкий снимок этих гор за морем в абхазском сегменте Фейсбука и обратился к фейсбучным друзьям со все тем же вопросом. Что это? Посыпались все те же разнообразные ответы, и лишь одна пользовательница ответила примерно так же, как и первый заместитель ректора Абхазгосуниверситета, директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, к которому затем обратилось «Эхо Кавказа». Это оптический эффект, зеркальное отражение реально существующих гор на турецком берегу. Итак, вот разгадка многих десятилетий, а для наших предков и столетий в объяснении Дбара.
При определенных условиях, особенно это утром или предвечерние часы, наблюдается на противоположной стороне моря высокие горы, которые достаточно заметно возвышаются над линией горизонта. И возникает очень часто вопрос, что это, мираж, иллюзия, или это действительно реальные горы? Ну вот ответ на этот вопрос звучит так, что это действительно реальные горы, но это их увеличенное отображение. И этот эффект, он происходит в тот момент, когда температура морской воды зимой или там в любое другое время имеет разницу с атмосферным воздухом и создается такая подушка над морем разной плотности воздуха, которая выступает в качестве линзы, увеличивающей это изображение. Поэтому это вот реальные горы, но если бы они на самом деле были бы так видны не в оптическом эффекте, а в действительности, то они должны были быть даже во много раз выше, чем Эверест. В действительности эти горы из Абхазии могут быть видны только если подняться на самолете там на высоту, по меньшей мере 8 километров. За счет вот этого оптического эффекта преломления лучей света происходит вот такой вот эффект, который с какой-то определенной периодичностью повторяется и можно наблюдать с нашего берега.
Дбар уточнил, что горы, которые видны с Абхазского побережья, с большой долей вероятности находятся на расстоянии 220 километров от нас. Это Лазистанский горный хребет в восточной части Понтийских гор. Нам видна самая высокая вершина Качкар – 3937 метров, которая находится в Турции на границе с Грузией. Он продолжил.
Да, это восточная Турция, прямо на границе с Аджарией. Сама вершина, по сути дела, даже находится прямо у границы.
Но если мы видим благодаря этой воздушной линзе горы в Турции, то, наверное, и турки, скажем, в Трабзоне, видят порой горы главного Кавказского хребта над Абхазией. А еще подумалось, если наши предки в XIX веке вот так же сталкивались с этим эффектом, то не исключено, призывавшие их отправиться в махаджирство, уговаривали, что вот же она, Турция, рукой подать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Как относятся к празднованию Старого Нового Года в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Жителей Цхинвали опрашивала Зарина Санакоева.
Как вы отмечаете Старый Новый год?
Мой папа очень любит Старый Новый год, именно Нокбон, Баракбон. И, в принципе, примерно так же, как и Новый год, мы отмечаем его. Единственное, у нас в семье есть такая традиция, что после Старого Нового года, утром 14 числа, мы обязательно готовим артхурон, осетинский пирог, куда закладывается монета. Мы делим пирог на 11 частей, нас 11 членов семьи, и кому попадается монета, по традиции, у того, как бы, будет счастливый год, считается, что год будет счастливым, плодотворным, успешным. И вот, наверное, это главная традиция Старого Нового года, то, что у нас в семье празднуется. А так, традиционно мы делаем пироги осетинские, стол накрываем красивый, мама его красиво оформляет, сервирует, мама это дело очень любит. Вот, и собираемся вечером и встречаем его.
Старый Новый год я очень люблю отмечать. Хотя сейчас уже не отмечаю, как полагается, но я расскажу, как считаю правильно. В селе, где я родилась, перед Рождеством все семьи резали свиней, которых откармливали на зиму. В каждом доме было мясо. И всем селом сидели то в одном доме, то в другом. Пекли пироги с луком, обычные, с сыром. Не было сегодняшнего разнообразия, конечно, но всего было в изобилии. Вот так и сидели, веселились, пели. Те, кто весной и летом ссорились из-за земли, на Старый Новый год мирились. Поэтому это был очень радостный праздник. Сейчас я живу одна, но раньше всегда пекла артхурон с монеткой внутри. Тот, кому попадалась монетка, радовался. А сейчас я просто испеку 3 пирога и свинину сварю. На Старый Новый год можно.
Старый Новый год мы обычно в семье отмечаем с меньшим энтузиазмом и размахом, нежели Новый год. Для нас это скорее больше как домашний праздник. То есть, если Новый год у нас сопровождается, либо походом в гости, там, приемом гостей и так далее. То есть, там этот момент четко присутствует. То Старый Новый год мы больше как бы в кругу семьи, так по-домашнему, без лишнего ажиотажа. Бывало, что, например, после Старого Нового года мы уже убирали елку, там, то, все, но сейчас мы оставляем. столько, сколько дети захотят.
Старый Новый год у меня ассоциируется с селом, с детством. Беззаботные гуляния, кататься на санках с горки, потом у печки греться. Помимо пирогов бабушка пекла разные фигурки из теста. Еще пекла артхурун с монеткой внутри. Мы все очень эту монетку хотели. Хотя какая разница? Для меня это праздник новой жизни, надежд, ожидания лучшего.
Как вы отмечаете Старый Новый год?
Ну, мы его никак не отмечаем, разумеется, хотя в этом году это выходные дни. Каждый год. Но поздравляем все регулярно, обязательно, с окончательно наступившим Новым годом. Ну, в конце концов, ну это же наш праздник, больше же нигде нет такого безобразия. Просто весело, надо устраивать все праздники.
Зайти на Санакоева специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.